Эва Гринерс, хозяйка отеля для новобрачных. Скамейка в сквере была холодной и мокрой, осень уже полностью захватила город. Сквер был усеян желтыми и красными листьями кленов. В этот ранний час здесь было пустынно, а в воздухе словно висела взвесь из мельчайших серых капель. И не дождь, и не туман. Я, озябнув, повела плечами, но уходить мне не хотелось. Вспомнился вчерашний вечер в моей уютной, теплой, но такой одинокой квартире. Да, вот так бывает. Почти всю рабочую жизнь, соединяя юные и не очень сердца, я оставалась одна. Ни мужа, ни детей. Просто не складывалось. Вся моя юдоль была в работе. Даже собаку или кошку не заводила из-за суеверных мыслей, что если со мной что-то случится, несчастное животное останется одно в этой квартире. От жалости к моему несуществующему любимцу глаза наполнились слезами, и я уткнула лицо в ладони. Часом раньше, не спеша приближаясь к нашему районному зданию ЗАГСа, я издалека разглядывала его, словно впервые. Обложенная светло-серой мраморной плиткой, с широкой парадной лестницей, по которой каждую пятницу и субботу дефилировали пары молодоженов и толпы разряженных гостей, оно иногда выглядело дворцом, утопающим в цветах. В остальные дни недели ЗАГС походил на обычный офис. Регистрировались рождения и смерти, а также разводы и прочие акты гражданского состояния населения. 30 долгих лет я ходила сюда изо дня в день по знакомой дороге, обычно торопясь и не глядя по сторонам. Нынче же невольно медлила, стараясь запомнить каждый шаг. Этот день на работе был последним. Сегодня меня должны были торжественно проводить на пенсию. Я уже почти подошла к нашей парадной лестнице, но вдруг свернула в сквер, который располагался совсем рядом, чтобы посидеть там немного, потянуть время. Вот так вот, впервые в жизни решила сознательно опоздать на работу. Я избегала мыслей про последний день, но знала, что когда поднимусь по лестнице и войду в двери, от этого уже не уйти. Для меня не было никаких проблем, чтобы продолжить работать и дальше. Был опыт, силы и желание. Однако мне не предложили. В последний год к нам пришли работать несколько совсем молоденьких девочек, только-только после института. Я радовалась пополнению в коллективе и с энтузиазмом обучала новеньких всему, что знала сама. Больше всего тонкостей заключалось в регистрации браков. Выполнение этого ритуала считалось в ЗАГСе самым ответственным и престижным. И я занималась этим, сколько себя здесь помнила. Вчера я достала и развернула все фотоальбомы, что были дома, решив, что бороться с воспоминаниями будет больнее, лучше пролистать их заново. Вот моя первая регистрация. Глаза испуганные, костюмчик с иголочки, специально шился на заказ к этому дню. Привычка всегда оставлять что-то на память заставила меня тогда разыскать фотографа и попросить занести хотя бы один снимок. С тех пор так и повелось. Свадебные фотографы уже знали и почти всегда приносили мне мою своеобразную памятку, может, даже и посмеиваясь над такой причудой. Зато теперь у меня была возможность пролистать практически всю свою жизнь, кадр за кадром, день за днем. Я вспоминала лица молодоженов и даже их имена. Вкладывая в работу всю душу, я проживала с каждой парой мгновение их счастья, радуясь, что причастна к этому таинству, рождению новой семьи. Новые девочки тоже должны были осваивать регистрацию браков, и периодически им поручалось проводить несложные регистрации, неторжественные или с малым количеством гостей. Для меня-то они все были одинаково важными. И тем болезненнее было видеть поверхностное отношение девчонок к делу всей моей жизни. Они посмеивались за спиной новобрачных, вели себя по отношению к ним порой высокомерно и пренебрежительно. Теперь в этих светло-серых мраморных стенах, куда приходят люди со своими радостями и печалями, останутся только они. А я сегодня отправлюсь домой, чтобы больше никогда не возвращаться. Может, придумать для себя какое-то дело или уже поздно начинать. Я вспомнила один из своих альбомов, где не было личных фотографий. Это было одной из моих слабостей. Из картинок, зарисовок и небольших описаний я моделировала идеальные свадьбы, мечтая быть или организатором, или хозяйкой салона для новобрачных. Однако это была слишком дорогая мечта, поэтому она существовала только на страницах моего альбома. Может, не всем мечтам суждено сбываться, вопреки расхожему выражению. Оторвавшись от воспоминаний, я взглянула на часы. Всё-таки нужно было идти. «Валентина Романовна, поздравляю вас с последним днём рабочей каторги!» Заведующая улыбнулась радостно и фальшиво. Она пришла к нам работать около 3 лет назад и сразу начала менять персонал. Конечно, имела право, но... Меня, впрочем, она додержала аж до пенсии. Кто-то же должен был научить всему новеньких. В последние месяцы я понимала, что меня просто используют, но верить в это не хотелось. В холл стянулся весь коллектив. Видимо, это была торжественная часть проводов. К счастью, долгая экзекуция словами «Ваш последний день» и «Ваша жизнь, отданная работе» не продлилась. Мне наскоро вручили несколько букетов от самой начальницы, от профсоюза, от коллег. Далее последовали подарки. Торжественно преподнесли тяжёлую хрустальную вазу и несколько коробок конфет. «Ну, Валентина Романовна, с вас тортик к чаю», — пропела начальница, завершая процедуру. «Кстати, вы сегодня ещё полноценный член коллектива, поэтому не расслабляйтесь. Я вам запросы положила на стол, отработайте их до конца рабочего дня». «Да-да, конечно», — торопливо пробормотала я, желая только одного — исчезнуть, провалиться сквозь землю, только бы не расплакаться от унижения и жалости к себе. Постепенно все разошлись. Кто-то ещё подходил, поздравлял, а я всё страшилась поднять глаза. «Ничего, Валечка, ничего!» Рядом орудовала веником наша уборщица тётя Галя, сметая в совок опавшие лепестки из букетов. «Всё наладится, и жизнь по-новому пойдёт, привыкнешь». В своём кабинете я свалила цветы и подарки на ряд стульев, едва не грохнув об пол здоровенную нелепую вазу. Нужно ещё сходить за тортом. Я села за свой стол и первым делом взялась за запросы. Самая неприятная часть нашей работы. Начальница не поскупилась и напоследок отписала мне целую пачку. В некоторых были списки до 100 человек. Каждую из фамилий нужно было пробить по базе, а потом ещё и свериться с актовыми записями в архиве, составить ответ. Похоже, на это уйдёт целый день. Из большого зала донеслись звуки марша Мендельсона. Мне даже не предложили провести последнюю регистрацию в последний рабочий день. «Дорогие молодожёны!» — послышался деловитый голос юной Ирочки, интонации сухие и без капли тепла. Я заткнула пальцами уши и закрыла глаза. «Не могу этого слышать!» «Может, и хорошо, что мне приходится уходить. Может, это я, малахольная дурочка, а к работе нужно относиться просто как к работе?» Когда этот день наконец-то закончился, у меня просто не было сил ни с кем прощаться ещё раз. Подхватив ненужные цветы и коробку с личными вещами, я снесла их вниз с помощью тёти Гали. Та помогла мне сесть в такси и перекрестила напоследок. «Давай, Валечка, давай, моя хорошая. И помни, новая жизнь начинается». Дорога к дому была перекрыта для машин, велись какие-то работы, сновали рабочие и грохотала техника. «Извините, дальше никак». Виновато сказал водитель такси, оборачиваясь ко мне и оценивая ворох в моих руках и рядом на сиденье, улыбнулся. «У вас сегодня день рождения, да?» «День смерти», — чуть не брякнула я. Потом спохватилась, «ну при чём тут этот мальчик?» и ответила просто. «На пенсию проводили». «Ух ты, поздравляю! А вот проехать дальше не смогу, здесь припаркуюсь». «Ничего, я как-нибудь. Мне только дорогу перейти». Я неловко собирала цветы и скользкие коробки. Вазу тётя Галя упаковала в пакет с ручками. «Вы выходите, а я вам помогу», — деловито решил таксист и тоже вышел из машины. Через минуту я была похожа на навьюченного верблюда. «Спасибо вам», — проговорила я, не видя толком ничего перед собой. Коробка с вещами возвышалась до носа, а пакет с вазой, болтаясь на запястье, больно бил по коленям. Я стала спешно переходить дорогу, насколько позволяли занятые руки. Жёлтый глаз светофора вспыхнул, когда я оказалась на середине пешеходного перехода. Какая-то из машин резко загудела, словно поторапливая меня. Вздрогнув от неожиданности, я чуть разжала руки, и из них выскользнул тот самый огромный букет от заведующей. Вместо того, чтобы бросить его там к черту и все-таки перейти дорогу, невольно наклонилась и в ту же секунду почувствовала удар, от которого разлетелись уже все букеты и свертки. Я успела заметить это как в замедленной съемке. «Как же я теперь их соберу?» — досадливо подумалась. И только потом поняла, что ударом меня оторвало от земли, но лишь для того, чтобы через доли секунды со всей силы швырнуть обратно на асфальт. Больше мыслей не было, потому что я, кажется, умерла. Через какое-то время услышала глухие встревоженные голоса, странные сигналы автомобилей, словно их издавали детские машинки, какие-то позвякивания. «Господи боже, она жива! У нее глаза вздрагивают и руки! За каретой скорой помощи послали!» «Бедненькая, она была одна, похоже, бродяжка, посмотрите на ее одежду!» «Это же они не обо мне, я совсем не похожа на бродяжку и одета прилично. Наверное, здесь кто-то еще пострадал». Люди вокруг обменивались мнениями, выражаясь как-то странно. Я попробовала приоткрыть глаза и чуть разомкнула ресницы. Моя голова была повернута влево, и первое, что я увидела, был автомобиль, который стоял с вывернутыми, неестественно, колесами боком ко мне, как будто с какой-то ретро-выставки. Ужасно длинный, с открытым верхом, бежево-черный, блестящий. Наверное, у этой роскошной старой колымаги тормоза еще года его выпуска, лет 100 назад. И кто додумался выпускать его на дорогу? Надо мной склонилась женщина в шляпке с короткой вуалеткой и шикарном жакете с каким-то невероятным, высоким, объемным воротником в перьях. Она вглядывалась в мое лицо со страхом и сочувствием. Рядом с ней опустился на колени мужчина с черненькими усиками-щёточками. Взяв меня за руку, он попытался нащупать пульс. «Давай скорее отвезем ее в больницу, Генри!» Женщина схватила своего спутника за широкий рукав элегантного пальто песочного цвета. Мужчина отрицательно замотал головой и авторитетно заявил: «Ее нельзя трогать с места до приезда врачей, Лили». «Надо же было так влипнуть, черт побери! Пропала премьера, ты посмотри на меня!» И он поправил чуть смятую рубашку на груди. «Генри, как ты можешь?» Укоризненно произнесла женщина и добавила патетически: «Бедная девочка». «Девочка? Это я? Девочка? Что за спектакль?» Вся эта сцена была настолько театрально нереалистичной, что сознание мое вновь спуталось, и все вокруг заволокло черной пеленой. Сознание возвращалось мягкими волнами, как прибой, когда море не штормит. Этакий природный метроном только в моей голове. Шурх-шурх. С каждой такой волной я отмечала что-то новое в себе или вокруг. Оказывается, все тело гудит. И свет бьет прямо в глаза, хорошо бы отодвинуться или хотя бы повернуть голову. Это мое движение вызвало неприятные болезненные ощущения, а также привлекло чье-то внимание. Я ощутила на своем лбу прохладную нежную ладонь и одновременно на запястье мне проверяли пульс. «Вы можете открыть глаза?» Совершенно очевидно, что обращались ко мне. Веки налиты свинцом, но я честно попыталась их поднять. Однако было слишком светло и ярко, и я снова зажмурилась. «Луиза, гардину поправьте». На мое лицо упала тень и стало легче. «Милая, посмотрите на меня». Женский голос звучал глубоко, мягко, бархатно. Я снова попробовала поднять веки и сфокусировать взгляд. Надо мной склонилась женщина лет 40 с крупными чертами лица и пышной прической. Красивая, чуть полноватая. Она приветливо улыбнулась мне. «Ну вот мы и проснулись. Попробуйте что-нибудь сказать. Как вас зовут?» Женщина повернулась к кому-то и произнесла: «Пошли немедленно за доктором», он сказал сразу же, как только она очнется. Я хотела ответить на ее вопрос, уже открыла было рот, но внезапно поняла, что в голове моей пустота. Она спросила мое имя. «Как оно? Как же?» «Ни малейшего проблеска». И я ответила: «Я не знаю». Это было крайне неприятное ощущение, гораздо хуже, чем в голове и теле. Все болело, но я хотя бы понимала, что раз болят руки и ноги, они есть. А вот не помнить себя, своего имени — это страшно. Как будто меня и нет вовсе. Женщина нахмурилась и покачала головой. Будем надеяться, что память восстановится. Вы что-нибудь помните? Откуда шли? Куда? Я сосредоточилась. Да, я шла куда-то. Цветы. В руках я несла цветы, а потом удар. Беспомощно пожав плечами, я только посмотрела на нее. Ну хорошо, вы отдыхайте. Меня зовут мисс Лили Беккер. Это мой дом, и вы его гостья. Она улыбнулась мне чуть театрально. Я у вас в гостях? Кто я вам? Лили чуть отвела глаза и ответила с неохотой. Вы попали в аварию, а мы с моим другом вызвали врача. Тот сказал, что у вас шок и ушибы, и предложил отвезти вас в больницу для бедных. Но, насколько я знаю, там такой ужас творится. Она передернула плечами. В общем, ваше состояние позволяло забрать вас домой, и мы привезли вас к нам. Очень плохо, что вы не помните своего имени. Как же мы найдем ваших родных? Я не могла ответить ей на этот вопрос, поэтому просто молчала. Лили встала. «Скоро приедет доктор. Пойду распоряжусь насчет чая. И чтобы вам принесли поесть». Она снова покачала крупной головой. «Но как же нам вас называть?» После ее ухода я попыталась выудить из своей памяти хоть что-нибудь, но поняла, что не помню даже, как выгляжу. «А можно мне зеркало?» Попросила я робко девушку в платье горничной, которая лениво смахивала пыль, с любопытством поглядывая на меня. «Вас же Луиза зовут?» «Луиза», — кивнула девушка и подала мне большое зеркало на длинной ручке. Я осторожно поднесла его к лицу, однако ничего страшного там не обнаружила. Довольно миловидное отражение. Волосы темные, пушистые, слегка курносый нос, глаза большие, серые. Вид собственного лица, однако, не пробудил ни малейших воспоминаний. «Что, не вспомнила?» — с сочувствием спросила Луиза, присаживаясь на краешек моей кровати. «Ничегошеньки», — вздохнула я, возвращая ей зеркало. Луиза приняла его из моих рук и с удовольствием оглядела себя. «А скажи, хозяйка дома, мисс Лили, она кто?» Я решила получить хоть немного информации, потому что пустой головой даже подумать было не о чем. «Мисс Лили — актриса, разве ты не знаешь?» Луиза, видимо, была не очень толковой, учитывая, что она знала о моей амнезии. «Она прима театра, настоящая звезда. Здесь такие приемы проходят, всех знаменитостей и не упомнить, что я повидала». Девушка горделиво приосанилась. «Она одна здесь живет. Луиза опасливо покосилась на дверь, а потом снизила голос до шепота. С ней живет ее импресарио, мистер Генри Растер. Ну и противный же тип, хоть и красивый. Они не женаты? Спросила я, почувствовав легкий укол. Почему-то я среагировала на собственный вопрос. Нет, не женаты. Им звездам можно и не такое, а вот меня бы мать выпорола, если бы я стала жить с парнем без венчания. Интересно, а ты замужем? «Как это не помнить ничего?» За дверью послышался шум, и Луиза мухой пролетела через комнату, схватила щетку для пыли и принялась усердно изображать бурную деятельность. Вошла взволнованная мисс Лили. В руках она держала потрёпанную сумочку и клочок бумаги. «Дорогая, мы выяснили, как тебя зовут. Я попросила почистить и починить твою одежду. Сумка тоже была грязной. Так вот, внутри подкладка порвалась, и вот что мы нашли». Она протянула мне листочек бумаги, на котором неразборчивым почерком было выведено: «Прием у мисс Борей назначено Вэлори Мэллоун на 16:00».